«Нет у них никаких информации об Арно», — вернулся в комнату Пьер. «Никаких несчастных случаев не зарегистрировано. В больнице...» — он покосился на Соню. «Морги, человек с таким именем не поступал». «Остается надеяться, что он появится, если не сегодня, то завтра на съемках», — прибодрился Вадим. «А нельзя позвонить тем его друзьям, с которыми он обычно выпивал?» — предложил Максим. — Может, мы его найдем таким образом? — Я нахожу это неприличным, — сказал Пьер. — Я считаю, что он появится завтра на съемках. Нет смысла поднимать панику. Вадим молчал. Соня вскинула на него глаза. — Ты мог бы спросить у своих актеров. — Если он завтра появится, — неуверенно, — проговорил наконец Вадим. — То действительно зачем панику поднимать? Пьер кивнул, выражая одобрение благоразумной позиции. «Остановимся на этом. Что вам налить, Максим?» Соня промолчала весь обед. Максим, поглядывая изредка на нее, вежливо слушал объяснения про стили и эпохи, особенности лаков, заточки металлов и техники инкрустации дерева, которыми наперебой снабжали его хозяин дома и его гости. Оказалось, что и Жерар, и Маргарит тоже коллекционируют антиквариат. Маргарит, как он понял, была вдовой, унаследовавшей от мужа коллекцию трубок, табакерок, пудрениц и еще чего-то. А вместе с коллекцией Маргарит унаследовала и страсть к коллекционированию, которая ей была неведома раньше, пока этим занимался ее муж. Жерар разделял это увлечение. И Максим уже был приглашен посетить как-нибудь в один из этих дней его дом, где его непременно восхитит коллекция картин, подсвечников, оружия. Остальное Максим не запомнил. Этьен, казалось, был равнодушен к данному предмету и вел разговор с Вадимом о кино. Выяснилось, что он учится в актерской школе, что ему 23 года, хотя на вид Максим не дал бы ему больше 18. В одной из небольших пауз, когда на секунду затихли разговоры старших об антиквариате, Этьен застенчиво обратил на Максима свои прелестные черные глаза и признал, что давно является поклонником таланта русского режиссера, видел почти все его фильмы, и сообщил, стесняясь, что он в них находит красоту и смысл, что есть достаточно редкое сочетание в наши дни, и к тому же безупречный вкус, чего уж совсем не бывает. Кроме фильмов Вадима, разумеется, и пары-тройки других имен. И он пустился в расспросы, пользуясь длящейся паузой, об особенностях кинопроизводства в России, о творческих планах Максима, внимательно глядя на него своими глазами, в которых было что-то по-женски сладостно красивое, но по-мужски самолюбиво жесткое. Максим был на редкость равнодушен к комплиментам, и лестные слова этого молодого человека вызвали у него скорее неприятный осадок. «Далеко пойдет мальчик», — подумал Максим, — «с такими амбициями и с такой внешностью, держу пари. Но я бы его к себе сниматься не взял. Это не мой актер, и я бы не смог с ним работать. Слишком черны внимательные глаза и слишком внимательны». Прощаясь, Пьер вдруг спросил, — «Вы машину Арно не видели? Ее нет возле дома?» — «Я не знаю, какая у него машина», — сказал Максим. «На виду, во всяком случае, ее не было. Я бы обратил внимание», — сказал, подумав Вадим. «А что? Если бы она стояла возле дома, то, следовательно, Арно ушел пешком». «Или взял такси», — сказала Маргарит. «Полагаю, до завтра все прояснится», — пожимал им руки Пьер. И, Максим, извините, если было что не так. — Чего там, — миролюбиво ответил последний. — Если кто-то что-то узнает, немедленно созваниваемся. — Разумеется, в любое время дня и ночи, — бодро поддержал Пьер, оглядываясь на Соню. Соня ничего не сказала. Уже прошел час, как должны были начаться съемки, но Арно так и не появился. Актеры были взбудоражены и раздражены. Срывался как минимум график съемок, а значит, срывались личные планы каждого. Не вдаваясь в подробности вчерашней истории, не стоило подливать масло в огонь рассказами о телефонных мистификациях, Вадиму удалось выяснить, что никто из актеров Арно не видел и не слышал.